говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Еще со школьных лет я помню изречение, которое мне как-то встретилось в глаза. Я сейчас не помню, это из «Повести временных лет» или это из «Поучений Владимира Мономаха». Это поучение было до монгольского времени еще сказано одним из русских людей. А может, где-то из Киева-Печерского Патерика такие слова прозвучали. Город, в котором нет праведника, или жил праведник, да забыли его, запустеет. Удивительная мудрость. Замечательно сказано в самой глубокой древности нашей русской, уже освященной и православной Руси. И как радостно, что в городе Касимове не забывают тех людей, праведников, которые были в их истории и почти в наше время. Я хочу сегодня рассказать о иеросхимонахе Макарии Еременко, его фамилия, по другим данным Ермоленко, потому что после трудностей всевозможных войн и революций могло потеряться и затеряться полное нормальное именование, а отец Макарий не стал уточнять это. Это совершенно удивительный человек, и благодаря двум монахиням Касимовского Казанского монастыря он появился в Касимове, совсем недалеко от Маковеева, и он оказал громаднейшее влияние на всех людей, которые могли с ним общаться. Через год, 11 марта 2023 года, исполнится 60 лет после его кончины, как он скончался. Это был 1963 год, 11 марта. И, конечно, никто его не забывает. Это, как его сам называл преподобный Серафим Романцов из Глинской пустыни и из-под Сухуми, великий старец. Ему было 103 или 104 года, когда он скончался. Он родился в 1859 году. Где родился, как он жил, нет сведений. Он особо не рассказывал. Известен только лишь что, что он подрос и вырос. Конечно, было образование у него школьное и все прочее, еще тогда в самой, что ни на есть, России, которая была еще тогда, то время. И известно, что он был рукоположен в сан священника в 1883 году, когда ему было 24 года, что он был пострижником Святогорской Успенской пустыни Харьковской епархии. И по датам получается, что его рукополагал во священника архиепископ Амвросий Ключурев. Это замечательный проповедник и изумительный архиерей, молитвенник, проповедник. Он написал книгу «Живое слово», чтобы батюшки не читали по тексту нудными голосами, а спокойно, пусть не очень хорошо, но говорили просто, без подсказки, без бумаги. И он сам так говорил и других учил. Вот эта светлая, яркая личность архиепископа Амвросия связана с тем, что отец Макарий был им рукоположен. Ну, а когда началась Первая мировая война, то там многие были взяты на обслуживания войск, и отец Макарий был призван в армию как полковой священник. Он даже со смехом и с юмором рассказывал, как ему пришлось однажды на лошади ехать или скакать, уж точно сейчас не помнит, и как это было трудно и тяжело ему держаться в седле, когда такая потребность вдруг потребовалась. После того, как наступила совершенно новая власть, как монахов разогнали, не сразу все монастыри были закрыты. И Глинская пустынь не сразу была закрыта, потому что это не такой яркий и видный монастырь, хотя он пользовался очень большой духовной славой. Но постепенно, постепенно стали закрываться монастыри, и людям пришлось куда-то уезжать и где-то пребывать в таких местах, в которых трудно было бы их найти. И вот тогда отец Макарий уехал на Кавказ, в окрестностях Сухуми. И там, в окрестностях Сухуми, он познакомился с иеросхим монахом Серафимом Романцовым из этой же Глинской пустыни. И особенно у них получилось подвязаться где-то в горах в таких условиях, как именно как древние пустынники. Маленькая келика, совсем буквально почти без всяких удобств. Земляной пол, щели прикрыты от ветра и больше ничего. И об этом много рассказывал замечательный священник, секретарь Рязанской епархии отец Виктор Шиповальников. Он ездил туда. Он не только ездил, но он им что-то привозил и каким-то образом до них добирался. Там была такая наклонная плоскость над пропастью, по которой пройти было почти невозможно. Это специально для того, чтобы монахов там не разогнали. И отец рассказывал, и это сам слышал уже своими ушами, как они с трудом по этой тропинке пробирались. И я расскажу уже по своей памяти, как отец Виктор рассказывал, что какое там было чудо с одним послушником. Он шел к старцам по этой самой трудной и наклонной плоскости и тропинке, и соскользнула его нога. И он поехал, 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 еще бы немного, и он сорвался бы в пропасть и разбился насмерть, но нога его уцепилась за какой-то корень, то ли дерево сосны, то ли какого-то кустарника. И он уцепился и удержался, стоит, и дальше идти нельзя никуда, ни туда, ни сюда. Что же это, верная гибель? И вот отец Виктор рассказывает, и я это хорошо-хорошо помню. Этот послушник знал наизусть акафист святителю Николаю. И он начал этот акафист читать. Как? Предсмертно. Куда, никуда не денешься. И так горячо, и так искренне читал. И потом он даже не смог объяснить, что произошло. После чтения акафиста он вдруг, каким путем, не ясно, по молитвам святителя Николая, оказался снова на этой тропе. Кто-то его поднял каким-то образом, невидимо, никого он не видел, ни святителя Николая, ни какие другие явления, но он снова оказался стоящим на этой тропинке. Перекрестившись, он с трудом от переживаний дошел дальше и увидел старцев в этой келье, там, в лесу. Как подвязались отец Макарий и отец Серафим Романцов. Есть рассказы, что один делал что-то по хозяйству, или топориком тесал деревяшку, или чем-то там еще другим что-то делал для того, чтобы крышу починить или что-то другое, и творил молитву Иисусу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А второй слушает, как он молится, как он читает, и тоже молится. А потом увлекся этот один из них и замолчал, потому что надо было что-то сделать очень внимательное. Тогда другой монах сразу продолжает то же самое, ритм этой молитвы повторяет. Потом снова включается другой монах. Вот так они подвязались и там молились и существовали совершенно как в древней пустыне. Но потом долго это не продолжалось, но все-таки еще есть краткое-краткое воспоминание Веры Сергеевны, дочки священно-исповедника Сергия Касимовского. Сам отец Макарий ей рассказывал, как они жили на Кавказе, и рассказывал, что вокруг барсы ходили. Я думаю, не очень большие барсы, но ходили горные. А барсятки прибегали ближе и тявкали на людей. Это удивительное общение животных диких с монахами. Но потом начались новые строгости, новый контроль, и пришлось оттуда уехать. И они уехали в окрестности Алматы, Казахстан. И как раз там, в окрестностях Алматы, были сосланы из Касимова две послушницы из Касимовского женского монастыря Казанского, в честь Казанской иконы Божьей Матери, Евдокия и Матрона. А люди, которые ищут духовной жизни, ищут помощи и опоры в окружающих людях, они как-то начинают понимать друг друга. И они поняли, кого им Бог послал: отца Макария, который мог бы их наставлять и помогать в перенесении трудностей своей жизни. И они прилепились всей душой и помогали отцу Макарию там. И даже он их постриг в монахини и дал имена Елена и Мария. И они помогали отцу Макарию, а отец Макарий за них молился. А когда кончился срок ссылки в Казахстан, эти Елена и Мария вернулись в Касимов. И они рассказали отцу Макарию, что приезжайте к нам в Касимов, у нас можно тоже жить. Город не знаменитый, не очень как бы передовой, там как-то где-то можно спокойно, нормально как-то существовать. И отец Макарий приехал, и был дом на краю города, в котором какая-то верующая женщина комнатку небольшую сделала, в которой можно было ночевать. И что было хорошо? Было очень хорошо, что это на краю города, ближе к лесу. Можно потихонечку было выйти в лес, не быть замеченным людьми, которые все время что-то контролируют. И там тоже, на территории этого домика, недалеко от леса, построили деревянный из тесовых дощечек домик, который был самый, что ни на есть, простой, с тесовыми стенами, и его как-то утеплили. Сначала, может быть, чем-то простой еще, может быть, обоями, а может быть, еще и там была фабрика, меховая, и там были отходы производства, назывались парга, обрезки меха. Они выбрасывались, и если с опилками их перемешать, то можно было вполне заткнуть все щели этого домика, что и сделали. А потом этот домик обмазали глиной и побелили, как это бывает на Украине. Посреди домика печка небольшая стояла, печка, печурка, и большая железная труба выходила наверх, и она была так наверх сделана, чтобы не было заметно, что сильный там огонь, там и там дым идет, все было это предусмотрено. А пол был совершенно простой, земляной. И вот там отец Макарий стал подвязаться. Очень жаль, что этот домик не сохранился. Много лет спустя приезжал отец Серафим Романцов и сказал: «Как бы я хотел посмотреть домик, в котором жил отец Макарий. Для меня так это важно». А кто-то уже, та женщина умерла, которая была хозяйкой, а другая, которую купила, она не знала про это, и одним словом этот домик снесли. Это было очень жаль, потому что благодатная атмосфера, благодать и духовная красота, она отпечатлевалась от отца Макария на всем том, что его окружало. Что делал отец Макарий? Он уходил в лес, молился, правила читал, созерцал Бога и делал полезное дело. Для чего? Он искал старые пни. Как странно. Зачем нужны пеньки и пни людям? Оказывается, в то время, это послевоенные годы, не разрешалось из леса брать даже хворост, даже сухие ветки. Но было разрешено пни, которые стоят, и они, конечно, гниют, они позволяют разводиться всяким насекомым, которые вредят лесу. Можно было выкорчевывать, высушивать и топить, делать из них дрова, хотя это трудно. Пни очень трудно расколоть. Но, тем не менее, люди этим занимались совершенно вполне нормальным законным способом. И отец Макарий, ходя по лесу, находил старые пни, как-то отмечал их, а потом встречался с человеком, который тоже уже не работал, был пенсионер, показывал ему эти пни, и тот с тележкой приходил в лес, они выкорчевывали вместе со своими друзьями эти пни, привозили их домой, складывали, они высыхали, и из них можно было делать каким-то образом дрова, чтобы поддерживать огонь в доме или в таком маленьком домике. Удивительная вещь. Я даже точно не знал, что в Касимове отец Макарий прожил целых 10 лет с 1946 по 1956. Целых 10 лет. Это удивительно. Отец Кирилл Павлов, тогда еще мирянин, он 4 года учился в индустриальном техникуме. Отец Макарий жил там целых 10 лет, молился о всех, благословлял и поддерживал людей целых 10 лет. Какой счастливый город, который имеет такого заступника и который столько лет там был. А потом приедет в 1966 году в Касимов приедет и протоиерей Иван Крестьянкин. И целый год будет настоятелем в Никольской церкви. Целый год, тоже это очень много. Какая благодать и сила в этом городе, и мы еще до конца не осознали о том, как же это важно, что есть такие люди, есть праведники, есть святые, которые в городе жили и которых не забывают люди даже до сего дня. И город еще пока не запустел, он еще живет. рассказывают, что когда отец Макарий приходил в храм, в церковь, действующий храм Николы, святителя Николая, то от него распространялся такая красота и такая волна света, радости. Все просто как бы жить лучше начинали, радовались, их просвещало вот это присутствие такого замечательного человека, такого дивного монаха, иеромонаха. Некоторые сохранились рассказы о том, как, что говорил и как-то на что реагировал отец Макарий. Вера Сергеевна тогда работала на фабрике, фабрика шубная называлась она, то есть всякие какие-то меховые изделия делались. И вот она приходила потихонечку к отцу Макарию в тот дом, в котором хозяйка была, и в этот домик тоже приходила. И он с ней разговаривал. И как-то ее старался успокоить, утешить в ее трудностях. И вот что сохранилось. Однажды она пришла, а он ей чай налил. А она стеснялась, она не могла говорить, я не буду. Как-то застеснялась. Он говорит, что, чай я остыл? Взял, вылил на пол и налил снова свежий чай и новую заварку. И Вера Сергеевна сказала, вот после этого я не стала ни в коем случае делать по-своему, и уж если он налил, надо выпить чаю. Он исповедовал. И когда однажды он поисповедовал Веру, дочку священно-исповедника Сергия, отец Макарий ей такие слова сказал. «Ну, как же хорошо, что ты поисповедовалась. Теперь открою твое рукописание грехов, а грехов-то и нету». А Вера про себя подумала и сказала, «Очень известно, как Бог поет к этому». Отнесется. Простит или не простит, ты-то простил, а Бог-то может не простить. Это она только подумала. А отец Макарий ей сказал на это, все по вере, вот веруй, так оно и будет, все по вере. Он даже ее мысль уловил и так ей сказал. Веру подбивали потихонечку, как бы, не то чтобы заработать, но какие-то для себя личные выгоды от работы на фабрике сделать. Надо, говорит, пройти через контроль на выходе, и можно сделать меховые варежки, и потом их продать. И она говорит, я ничего, я боюсь, я не знаю, там проверяют. И они вместо нее пронесли такие варежки, сделанные теплые для зимы, а ей подарили. Она ничего не сказала отцу Макарию, а отец Макарий сам ей сказал, если что-то взяла без спросу, это грех, не надо брать без спросу. И она это варежки кому-то отдала и говорит, нет, я не буду, мне не надо, отец Макарий не велит. Когда был день ангела отца Макария, Вера принесла яблоки какие-то, 2 или 3 яблока, и подарила отцу Макарию. А отец Макарий говорит, ой, какая ты молодец, какие ты яблоки принесла, спасибо тебе. А Вера послевоенные годы всегда была голодная, всегда была, они досыта никогда не ели, и яблоки-то были какие-то совсем простенькие. А отец Макарий где-то в свою тумбочку, которая там была, залез, посмотрел и такие яблоки достал, красивые, такие вкусные, кто-то ему подарил. И говорит, Вера, бери вот тебе и большой, красивый пирожок, даже пирог, можно сказать, ей подарил. И она пришла домой, и они говорят, как мы праздновали, как мы взяли и отца Макария яблоки, и этот пирожок съели. Потому что это такое было время, когда было очень трудно. А кто-то отцу Макарию собрал денег на его нужды, а где ему хранить? Там у него ничего и не было, и он сказал Вере: «Вера, вот возьми деньги на хранение». А в это время приехал Анатолий, брат Веры, старший брат и ее крестный. Он привез детей для того, чтобы они поехали в селище к сестре его жены. И отец Макарий это увидал и говорит: вот деньги-то, вот столько-то потратить на то, чтобы Анатолия с детьми поддержать, потратить, чтобы до селища. Он добрался, и чтобы у них было все хорошо. Вера потратила эти деньги, но она пришлось еще больше заплатить, чем рассказал отец Макарий. И она сказала: не буду я ему говорить, я вот получку получу, и эти денежки-то и добавлю. А отец Макарий ей сказал: ну, если ты больше потратила, ничего страшного здесь нет. И назвал точную сумму, которую она потратила больше. То есть он совершенно спокойно прозревал, видел и ощущал, что даже думает человек, и всегда поддерживал, всегда с участием, всегда с любовью. Она тоже удивилась, точно назвал сумму, сколько она еще потратила. Отец Макарий вместе с Анатолием и Верой ходили в селище, там, где жил отец Михаил, священномученик, о котором я, надеюсь, обязательно еще расскажу, там, где жила его дочка Ольга, Ольга Михайловна. И вот они пошли в селище, и, как рассказывает уже отец Анатолий, в белом подрясничке отец Макарий идет, а было трудно кому-то идти, и надо было кому-то фотоаппарат понести. Отец Макарий говорит: давайте я понесу. Ему надели через плечо вот этот фотоаппарат, он идет и говорит: вот, а я теперь хватограхва. Так это по-украински, я хватограхва. Не строил из себя великого человека, не отдалялся от людей, а я хватограхва. Селище очень понравились отцу Макарию. Дом стоит отдельно, церковь около него, хотя она и была не действующая, а село далеко, совсем далеко там. И поэтому там большой сад, можно было как-то там хорошо находиться. Но все-таки он не стал там жить по той причине, что он мог навлечь всякие неприятности и беды для дочки отца Михаила, Нины Михайловны. Она там жила, и там у нее пчельник был колхозный. Все-таки это было опасно, и он там побыл, порадовался, помолился, и уж больше туда особо не приходил. Молодой Владимир, сын священно-исповедника Сергия, уезжал или учиться в МГУ, или, как его сестра вспоминает, может быть, и на работу куда-то в сторону Куйбышева. Он уже после МГУ уезжал. Он пришел под благословение отца Макария. Он его тепло, радостно встретил в белом подрясничке, благословил его, и не просто благословил, а несколько раз благословил. Несколько раз все думали: зачем, зачем, зачем? А потом он сам сказал Вере: я хочу, чтобы он на всю жизнь помнил, что я его благословил на его труды. Вера в 1949 году провожала своего папу, отца Сергия, в Лебедянь. Это место его последнего служения, и он приезжал на короткое время в Касимов, виделся с отцом Макарием, а потом стал уезжать, и отец Макарий говорит Вере, дочке его: Вера, денежки, вот у тебя, я тебе давал на хранение, дай вот столько-то отцу Сергию, ему сейчас необходимо там, надо, чтобы ему там, чтобы было все нормально. И рассказал Вере. А ты знаешь, Вера, я видел сон, что твой папа идет в белом подряснике, а вокруг цветы, цветы и цветы. А он и года не прожил после этого. И потом отец Макарий говорил: «Вере, я же предупреждал Веру, только я не хотел, чтобы все расстраивались и плакали, что о его дни сочтены, и он скоро умрет. Я Веру предупреждал». Через 2 года умер отец Дмитрий Федотьев, тот самый, о котором я рассказывал, когда я говорил про церковную старушку, о его смелости, о его решительности. Он умер в 1952 году. И отец Макарий сам помогал облачать во все священнические одежды скончавшегося отца Дмитрия. Это всегда очень сильно действует на людей. И отец Макарий сказал: «Ну, мы вскоре за тобой пойдем». «Да, мы вскоре пойдем за тобой». А потом говорит: «Нет, сначала пойдет отец Федор Дмитриев». А он умер в 1956 году, а уж потом я в 1963. Откуда он знал? Ниоткуда он не знал. Ему Бог открывал такие вещи. Хотя Федор был гораздо моложе самого отца Макария. Сестра Вера София, Соня, тоже исповедовалась, тоже приходила, тоже слушала духовные наставления. Он поисповедовал, прочитал молитву, задумался, грустный какой-то был. Но потом вдруг весь просиял и говорит: «Что я волнуюсь? Ну, за вас ведь праведник умолит». Так отец Макарий назвал священноисповедника Сергия, который сейчас лежит в Троицком храме города Касимова. «За вас праведник умолит». От священномученика Николая, младшего брата отца Сергия, остались несколько хороших книг церковных и духовных. И вот матушка Пелагия, отца Николая, супруга, уже после его кончины, конечно, она взяла и подарила отцу Макарию книгу святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты». Отец Макарий так радовался, он с такой любовью, таким пониманием читал эту книгу, он все ее испещрил подчеркиваниями, чтобы это запомнить, чтобы это иметь как оружие, чтобы ни в коем случае не попадать в такие ошибки, о которых так хорошо и замечательно указывает святитель Игнатий Брянчанинов. Особенно опасная вот эта духовная прелесть, которая бывает совершенно необъяснимо действует, и люди очень даже хорошие подпадают под ее влияние. В 40-е годы в селе Деньково, про Деньково я тоже немножечко рассказывал, а там церковь стоит и 6 домиков, служил архимандрит Иосаф. И как-то раз отец Макарий приехал туда на лето, и приехал отец Серафим, и они там так замечательно находились, так радовались. И так было им, ну, как уютно, спокойно, что они очень полюбили это место. И там отлично, там жили, как в монастыре, как в скиту. И недаром местные жители много-много лет помнили, как там были эти 2 старца, и как они молились, служили потихонечку среди леса в этом маленьком селе Денькове. А мне довелось провожать отца Серафима Романцова в это Деньково. Он приехал к нам в Маковеево, побыл у нас, попил чай и говорит, я должен пойти пешком в Даньково. И моя мама Ольга Михайловна и папа отец Анатолий с удовольствием и с радостью пошли провожать их в Даньково. И меня взяли. Это уже 10 или 11 лет было мне. Мы пошли, дорогу мы немножечко знали, пошли и заблудились. Куда идти дальше? Неясно. Идем, даже страшно стало. А куда мы пришли? И вдруг петух запел. Ку-ка-ре-ку. Обрадовались. Вон там, значит, Даньково. Это, если там петух кричит, это значит село. Отец Макарий с отцом Анатолием простились, как священники, рука в руку поцеловали. Спаси Господи, все, дальше я пойду один, чтобы никто не видел. То мы сейчас выйдем торжественно из леса. Это будет большое напряжение для или местных людей, или тех, кто не наблюдает. Нас он благословил, маму Ольгу Михайловну, меня отец Серафим благословил. И он ушел. Мы стояли в лесу, а он шел к ближайшему домику туда, в Даньково. Это тоже памятно на всю жизнь. Я все время скорблю. Почему я не слушал тогда отца Серафима Романцова? О чем они с отцом говорили? Это же целая бездна премудрости. Видимо, я совсем еще не был способен что-то воспринять от таких удивительных людей, как отец Серафим Романцов, преподобный Серафим Романцов. Уже позже, когда я уже подрос, вот тогда я уже, еще раз отец приезжал, отец Серафим Касимов, вот тут я уже знал, что нужно ценить, вцепляться в те слова, которые говорит такой старец. Они на всю жизнь действуют. Они влияют на человека на протяжении всей жизни. И я рад, что я их запомнил, эти слова. Я как-нибудь потом еще расскажу о том, как говорил преподобный отец Серафим Романцов. Немножечко еще надо сказать. Такие люди, как они, давно уже, только еще чуть-чуть, вот лично меня, моей жизни коснулись, но ведь они духовно воздействует так сильно на всех, хотя бы еще немного рассказать. Вот отец Анатолий, мой папа, сначала был диаконом в городе Спасске, а потом его отца, священно-исповедника Сергия, перевели в Лебедянь, самый дальний угол тогда Рязанская область, сейчас это Липецкая область, тогда была Рязанская область. Уполномоченный требовал убрать со Сергия академическое образование, он такой сильный, мощный, духовный человек, убрать его как можно дальше. И даже согласились моего отца после военных лет рукоположить в яконы, а потом в священники. И 7 декабря 1947 года на великомученицу Екатерину моего отца Анатолия рукоположили в священники, и совершенно нестандартно, но это просто владыка тогда Иероним был, он потребовал, чтобы так оно и произошло, вместо отца Сергия стал его сын не только настоятелем Вознесенской церкви города Спасска, но и благочинным, так же, как и его отец, священно-исповедник Сергий. Ну, конечно, это, чтобы сразу благочинный поставить, это такого не бывало никогда. И это воздействует, естественно, на человека. И когда после того, как получил документ в Рязани отец Анатолий, он на пароходе отправился в Касимов. Это было уже лето. Это было, когда пароходы ходили. Это был уже 48-й год. Он поехал в Касимов. И, ходя разгуливая, отдыхая по палубе, он любил очень проповеди сочинять, обдумывать евангельские тексты, но приходили в голову и такие мысли: «А вот интересно, я же все-таки благочинный, а у меня даже нет фиолетовой скуфьи. Кто бы мне подарил фиолетовую скуфью?» А тогда было принято, что батюшки носили подрясники с поясами расшитыми. И говорит: «А что ж прихожанке мне никто никак не сделает красивый такой широкий пояс вокруг подрясника, чтобы они подарили? Странно, почему они не подарят? Надо бы, чтобы они подарили бы». И когда пароход приехал в Касимов, как пишет отец Владимир Касимовский, отец Анатолий пошел к отцу Макарию благословиться и пообщаться с ним, как и полагается, когда и можешь навестить такого великого старца. Пришел в его домик, поговорил, очень был рад он его встретить и все прочее. И отец Анатолий собрался уже уходить. Отец Макарий говорит: «Подарочек, подарочек. Я что-то подарочек забыл. Ага, надо подарочек». А там у него полочка была, на полке стояла невероятной красоты и формы фиолетовая скупья. Он подошел к отцу Анатолию и говорит: «Подойди, подойди, говорит, смотри-ка, давай я тебе померяю». Померил, приложил к голове, а у отца Анатолия голова большая, и сказал: «О, отца не по голове». Он же был Еременко, по-украински говорил, и положил ее обратно на полку. Взял та, какая похуже, попроще, ватная, черная, простая скуфейка, надел на него и говорит: «О, отца по голове». И отец Анатолий удивился, что такая красивая скуфья ему не подошла, а самое, что она есть простая, подошла. И он даже вообще не получил никогда как награду фиолетовую скуфью, ему сразу же другие награды дали, а это так и не получилось. И уже стал уходить снова, а отец Макарий говорит: «Стоп, еще подарочек». И встал на коленочки, полез под кроватку и достал чемоданчик, раскрыл его, а там пояс. И пояс для того, чтобы носить сверх подрясника, такой пояс красивый, на Пасху носили, на Рождество, сейчас уже никто не носит. А тогда это была старинная традиция. И пояс не просто какая-то там прихожанка вышила, а невероятные тонкости, отличные нитки, отличные, это из серебра, из, даже чуть-чуть где-то с золотом, но это только изысканная совершенно красота и пояс. И отец Макарий говорит: «Припаяшу меч твой по бедре, твои силы на лице, и испывай царство истинно ради кротости его». Из Псалма 44-го прочитал, обязал его этим поясом, и отец Анатолий был очень доволен, и действительно пояс этот сохранился даже до сего дня, и удивляешься, какой же красоты этот пояс отец Макарий подарил отцу Анатолию. 10 лет жил в Касимове отец Макарий, но потом откуда-то приехал другой батюшка, который стал в Никольской церкви настоятелем командовать, и очень был очень недоволен, что народ так идет к отцу Макарию, и написал какую-то жалобу или что-то еще архиепископу Николаю Чуфаровскому в Рязань. И владыка Николай сказал, написал отцу Макарию: «Приезжайте к нам, живите у нас». И отец Макарий поехал в Рязань, и у Скорбященской церкви на кладбище его поселили в какой-то небольшой сторожке, и специально для того, чтобы все видели и знали, была табличка, приспособлена к двери этого храма, этой сторожки. И там было написано: «Посторонним вход запрещен». Вот такие рассказы и сохранились у отца Владимира, у моего отца. Я об этом хотел рассказать. Очень кратко. Отец Макарий, монахиня Ефимии такая была, послал в Москву с большой суммой денег и сказал: «Сделай обязательно, нужно кровельное железо. нужно обязательно привезти. И она, когда ехала в поезде, то какой-то батюшка подсел и говорит матушке: «Давайте я вам организую». И дело затянулось. Но батюшка-то был совершенно нормальный и добросовестный, он ничего не хотел как-то ущемить эту монахиню, но затормозил все дело. И она, в конце концов, нашла его и сказала: «Батюшка, давайте, надо делать, как мне старец сказал». И действительно, сразу получилось за железом, нашлось достаточно железа, приобрели, нашли машину для того, чтобы отвезти в Глинскую пустыню. Это было еще в Глинской пустыне. Так что надо было слушаться слов, которые говорил отец Макарий. Когда отец Владимир Касимовский молодым человеком рукоположился в сан диакона, а на другой день в сан священника, как раз в это время он приходил к отцу Макарию сразу после диаконской хиротонии и хотел получить от него наставление. Но отец Макарий, следуя древним правилам монашеским, не надо учить имеющего духовный сан. Отец Владимир надеялся, что он ему поучит что-то, он поучит, а он говорит: «Нет, нет, нет, вот я дам тебе листочки, ты почитаешь». И дал ему там листочки, и как раз какие-то еще монастырские листочки, какое-то наставление еще дореволюционное, и они запомнились отцу Владимиру, что это «не бойся ничего, Господь поддержит, Господь научит, не можешь сделать меня ничего, не бойся, иди, и я поддержу тебя, не бойся. Ты будешь служить, потому что я дам тебе благодать и силу». Это получилось очень сильное наставление, которое отец Владимир всю жизнь вспоминал. И когда рукоположился в сан священника и приехал тоже к отцу Макарию, он весь просиял, радовался, говорил такие возвышенные слова: «Какая же это радость! Заблудшие горохичные обред топча, на раму восприим к отцу принеси и своему хотению». Говорит, как теперь праведник радуется на небесах, потому что это какое замечательное событие, что ты стал священником, обнимал его, целовал и чаем напоил. Еще момент такой, связанный с тем, что сам отец Макарий говорил про отца Серафима, преподобного Серафима Глинского. Говорит, знаешь что, Владимир, тогда еще он не был священником, мы с тобой здесь в Рязани разговариваем, а он нас в Сухуми слышит. Так сказал отец Макарий. Что интересно получилось, после рукоположения отца Владимира он уже через несколько дней пришел к отцу Макарию, и они сели пить чай, разговаривали, и вдруг отец Макарий сказал какие-то вдохновенные слова, на которые обратил внимание новорукоположенный отец Владимир. Они сидят, разговаривают, отец Макарий говорит: «Дадим знать брату нашему Анатолию». И отец Владимир полез в кармашек, у него отцовские часы были в кармашке, и посмотрел время 2 часа дня, чтобы потом проверить, как это так, какие слова сказал отец Макарий. Потом он приехал туда, где был уже отец Анатолия, это было в Спасске, и сказал через несколько дней: «Скажи, что ты делал такого-то числа в 2 часа дня?» Анатолий думал, 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 вспоминал, вспоминал. И говорит: «О, я был на поминках, там наша староста устроила поминки по своей матери, было очень много народа, и мы, когда все совершили поминовение, люди стали расходиться, и тогда мне староста сказала: «Батюшка, пойдем чайку попьем, пока не разойдутся, а то сейчас очень толкаться тяжело будет». И они пошли, сели за стол, налили чаю, и там стояли большие швейцарские часы, которые ходили там, где было у старосты храма. И как раз часы были или 10, или 15 минут третьего. Отец Анатолий вспомнил, что именно в это время он вдруг начал говорить про отца Макария и про отца Серафима, и про то, что отец Макарий знает, как о нем говорят в Сухуми, как и отец Серафим то же самое знает. Таким образом, действительно оказалось, что без всякого технического устройства в одно и то же время дадим знать брату нашему Анатолию. Анатолий говорил про отца Макария и про отца Серафима. Какая радость и какое удивительное свидетельство о том, как святые люди могут общаться. Отец Макарий скончался в возрасте 104 лет и похоронен был на скорбящем кладбище в одной ограде с ранее почившей схемонахиней Анной, делательницей молитвы Иисусовой, в одной ограде. Отец Макарий, умирая, сказал: «Крест поставьте простой, деревянный, без всякой надписи, а на крышку гроба изнутри прикрепите металлическую дощечку, что это иеросхимонах Макарий». И отец Виктор Шиповальников, который как раз в Рязани, он был секретарем, рассказал, что все это было исполнено, все это сделано. Никто не комментирует это событие. Почему? Тогда щечка изнутри. Никто не говорит. Но лично я комментарии дать не могу, но некоторые соображения у меня есть. Какой комментарий? С какое соображение? Архиепископ Филарет Черниговский умер в 1696 году. Он 200 лет пролежал в своей могиле без всякого почитания. И через 200 лет начал чудотворить. Да так чудотворить, чтобы по всей России чудотворить. Герман Соловецкий, прошло и после его кончины 118 лет, когда он явился своему земляку, батюшке из Великого Устюга, и сказал: «Встань и напиши мне тропарь». На другую ночь еще и образ напиши, а на третью ночь сказал: «Вон там церковь построй, там мне Бог благословил чудотворить». Вот такие вещи происходят совсем не обязательно от почитания людей, от почитания современников, от почитания, что «ах, вот люди хотят почтить». Бог благословит и начнет чудотворить человек. Через 200 лет, через 118 лет. Поэтому, может быть, все еще впереди для тех поколений, которые потом будут думать, что там, почему такое происходит, и почему табличку надо было делать в гробе внутри. Значит, совсем почти забудут отца Макария. И уже не будет свидетельства, где он, и все. Может быть, так даже. Но дай Бог, чтобы не опустела земля русская от того, что забывают люди своих праведников. И самое последнее. С преподобным преподобен будеши. Что за странное выражение? С преподобным преподобном будеши. То есть научишься, накопишь от общения со святыми людьми нечто такого, что и у них есть. Это я говорю об отце Владимире Касимовском. Это мой крестный. Когда он в прошлом году скончался, мне звонили из Касимова и сказали: «Отец Владимир хочет умереть, помолись, пожалуйста». Я молился вечером, я молился утром, я молился на литургии. И после литургии я пришел в трапезную нашу, и мы, помолившись, сели за стол, чтобы немножечко что-то поесть. Это было час дня. И я вдруг стал рассказывать об отце Макарии, об отце Серафиме и о случае с отцом Владимиром, который даже на часы посмотрел и потом проверил, что делал отец Анатолий в это время. И когда мы это вспомнили, когда мы... Я говорю, надо молиться, он умирать хочет и все прочее. И когда мы вспомнили, я стал собираться домой, и уже в 2 часа позвонили из Касимы, говорит, час назад скончался отец Владимир. Следовательно, рассказ об отце Макарии и об отце преподобном Серафиме Романцове в связи с отцом Владимиром пришел не зря ко мне в голову, а как было при его жизни отца Владимира, когда он удивлялся, как святые дают себя знать, так и когда он скончался, то многолетний священник больше 60 лет служил в городе Касимове. И мне таким-то образом, без технических устройств, напомнил отце Макарии, отце Серафиме и о том, что они, эти люди, и есть, они существуют, они молились о них, когда они были молодыми, и сейчас, по их молитвам, они могут сообщить, что таким же способом, как и делали они, сообщить, что вот скончался отец Владимир, надо о нем помолиться побольше и дальше. Удивительно, радостно, что такие люди есть на земле. Даже не скажешь, были они, есть, они сейчас могут помогать. И было так близко от нас и в Касимове, и в Спаске, и в Маковееве. Да я даже больше могу сказать. Я видел отца Макария, когда мне было 4 или 5 лет, в городе Спаске. Он навестил моего отца с мамой, а я и мои 3 старшие сестры болели воспалением легких, и мы все лежали на полу, почему-то на полу в Спаске. На полу лежали больные. Приходила медсестра, делала укол пенициллина, и вдруг пришел отец Макарий с коробкой конфет, на которой были изображены играющие в волейбол спортсмены с конфетами. Он всех нас увидал, всех благословил, эту коробку маме отдал. И вот эта единственная встреча с отцом Макарием, она удивительна. Связь времен, связь событий, связь целых эпох, она происходит. Так, как радостно, я уверен, что и сейчас есть среди нас святые подвижники, молитвенники, иеросхи монахи и архимандриты, которые пока никому не известны, но они молятся, перед Богом служат, и они передают то, что получили от своих отцов и дедов, они передают и нам. И как бы хотелось, чтобы не истощалась благодать Божия в нашей церкви, чтобы не оскудевало православие, чтобы мы радовались тому, что Господь нас не оставляет. И есть такие люди, и есть, и даже могу поклониться некоторым из них, знаю их. Господи, слава Тебе, не оставь нас без Твоей благодати и милости, и пошли нам новых и новых замечательных, прекрасных, чудных и святых людей, монахов, которые помогают нам жить и спасаться. Храни Господь, спаси Господи, благодарю.